Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 июля 2019 года. Нелегкий путь распространения кабалы. Реплика. Бааль-Сулам очень сильно вышел за рамки общепризнанного каббалиста, развивая широкую общественную деятельность. Он встречался с общественными деятелями, писал статьи, которых никто до него не писал. Ответ. Бааль-Сулам пытался рекламировать, пропагандировать, распространять каббалу любыми путями. Он встречался со многими другими каббалистами, учеными, государственными деятелями, с простыми людьми. Во время первомайских демонстраций он ездил в Польшу, чтобы каким-то образом использовать воодушевление, царившее у польских рабочих, рассказать им, что на самом деле можно привнести в наш мир, как изменить их жизнь с помощью каббалы. В общем, он всеми силами пытался распространять каббалу. Рабаш был намного скромнее, намного ниже. Он жил уже в тот период, когда вокруг него была очень серьезная противодействующая сила, и поэтому, грубо говоря, особо не дергался. Я вырос рядом с ним и видел, насколько он ограничен в своих действиях. И что можно было сделать? Ничего. Когда его не стало, я продолжил его путь, поставив перед собой цель максимально разбросать знания каббалы на всех языках по всему миру, в интернете, где только можно, не обращая ни на кого внимания. Пусть меня проклинает весь мир, а я буду это делать. Так, назло миру, я по сей день и существую. Реплика. Но с другой стороны, Рабаш все-таки был не меньшим революционером, чем его отец. Он принял в ученики 40 абсолютно светских людей. Ответ. Да. Но он делал это довольно мягко, не так резко. Однако это был серьезный скачок вперед. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 30 июня 2019 года, часть 2. Из урока по статье Бааль-Сулама «Изгнание и освобождение». Народ Израиля вернулся на землю Израиля, но если нас до сих пор одолевают мысли о материальных наполнениях – пища, секс, семья, деньги, власть, знания, занимая все наше внимание и заслоняя горизонт, то мы до сих пор находимся в изгнании. Победа в шестидневной войне 1967 года была сильным ударом для Израиля, ведь мы неожиданно получили территории и добавочное население, с которыми нам нечего было делать. Мы не были к этому готовы. Это повлекло большой застой в нашем технологическом развитии, поскольку мы получили очень много дешевой, неквалифицированной рабочей силы, и не нуждались в развитии новой технологии, в строительстве и других областях. Это очень нас затормозило. Понадобилось много времени для того, чтобы преодолеть этот удар и начать развивать технологию и новый стиль жизни в этих новых условиях. Шестидневная война была большим ударом для Израиля, ведь мы непомерно возгордились своими успехами и силой. Мы должны были прийти к осознанию зла, но этого до сих пор не произошло. Вся история государства Израиль демонстрирует, как Творец раз за разом учит нас, что все наши успехи, достижения, богатство, ум не помогают нам. В итоге мы все равно оказываемся в положении овец, окруженных волками, от которых некуда скрыться. Этому учит вся наша история, и скоро мы снова почувствуем, что весь мир ополчается против нас. Сегодня мы ощущаем себя на вершине благодаря своей технологической мощи, но это лишь для того, чтобы поднять нас на самую высоту, словно на аттракционе «Американские горки», и потом столкнуть вниз. Это будет очень суровый аттракцион. Весь вместе с этим спуском, весь мир погружается в темноту и выходит из равновесия. В нем нет систем для амортизации огромных скачков в финансах, международных связях и тому подобное. И это при полной глобальной взаимозависимости всех от всех. Положение очень тревожное. Согласно связи корней и ветви, нет более подходящего места для исправления, чем земля Израиля. И поэтому мы обязаны работать именно здесь. Иерусалим, Цфат, Тверия – это зоны особого духовного воздействия. Поэтому нет сомнения, что легче всего реализовать исправление на земле Израиля. Бааль Сулам пишет о расколе в народе Израиля, приведшему к крушению второго храма, об идеологическом споре между фарисеями и саддукеями по поводу необходимости работы на Творца. Но в наши дни уже нет никакой другой борьбы, кроме как за место в руководстве, за власть, деньги и только. Мы находимся в самом конце процесса спуска поколений. Поэтому в нашем поколении уже не происходит идеологической борьбы, а просто каждый борется за свое место, за влияние на избирателей. Это никак не связано с идеологией, и потому каббалисты не принимают в этом никакого участия. Сегодня мы дошли до последнего предела в спуске поколений. Дальше падать уже некуда. Осталась лишь мировая война и глобальный кризис. Нет выхода. Отсюда и далее мы обязаны найти путь для подъема. Единственное, что нам надо понять, откуда это идет. То есть с какой целью и куда нас ведет. И что надо делать, чтобы использовать все происходящее на пользу народа Израиля, если он действительно будет Израиль, то есть стремящимся к Творцу. Это приведет нас к осознанию зла, из которого мы поймем, каким должно быть обратное доброе состояние и как достичь этого добра именно изнутри зла. Мы осознаем необходимость нашей связи и выполнения полученного нами дара, Торы, науки Каббала, методики объединения. Нет ничего большего, чем объединение. Все лозунги о любви к ближнему должны реально воплотиться в нас сегодня. Наш эгоизм – это единственный враг, мешающий нам достичь хорошей материальной жизни и крадущий у нас вечную духовную жизнь. Из-за него мы рождаемся животными, живем как животные и как животные умираем. Тело умирает и разлагается, а душу мы не развили, и получается, что жизнь была прожита зря. Жизнь дана для того, чтобы во время существования в этом материальном мире развить душу. Душа – это часть божественного свыше, а потому она вечная. Желание отдавать ближнему, которое находится вне моих личных интересов, подобно Творцу, а потому оно вечно. Нужно развить это желание как можно больше. Мы должны понять, что летим вниз по американским горкам, по самому крутому спуску, в конце которого стоит стена, в которую мы врежемся. Поэтому стоит подумать, как спастись от этой глобальной катастрофы, когда все народы мира повернутся против Израиля. Спасение только в объединении народа Израиля, в готовности соединиться со всем человечеством, чтобы помочь ему создать добрую связь между всеми. Мы обязаны быть как можно ближе к отдаче, хотя бы в материальном мире. Это предполагает взаимную помощь, справедливое распределение, все условия общества будущего, пусть даже по эгоистическим мотивам. Ведь если мы это не сделаем, будет очень плохо. Мы не хотим доводить мир до таких физических страданий. Лучше, чтобы это решение пришло в результате осознания зла еще до того, как придет удар. Кризис в народе Израиля прежде всего заключается в том, что ни один не чувствует себя в изгнании. Наоборот, все считают это освобождением, ведь Израиль – сильная, процветающая страна. Все прекрасно и есть чем гордиться. И не понимают, что это не те мерки, которыми надо мерить Израиль. Речь идет не о материальных успехах. Тот вид, в котором сейчас существует Израиль, называется разрушением. Кажется, будто все хорошо, и Израиль – страна самых передовых высоких технологий. Но мы существуем внутри природы, которая вся глобальная и замкнутая. Природа – это Творец, а мы действуем против него и в духовном смысле, и в материальном. С точки зрения духовного мы совершенно обратны Творцу, так как ведем себя самым эгоистичным образом, хуже всех. Наше желание насладиться настолько развито, что нам удается обогнать весь мир. А на самом деле сила дана нам для того, чтобы преуспеть совсем в противоположном, служить всему миру, отдавать, учить, стать соединительным каналом между Творцом и творениями. А вместо этого мы пользуемся своим эгоизмом для того, чтобы развивать хай-тек и извлечь из этого как можно больше денег для капиталистов и для вооружения. А тем временем дети предоставлены сами себе, разрушаются семьи. Это совершенно неправильный подход, ведь мы идем против общей программы природы. День за днем мы все больше отдаляемся от общей природы и поэтому проиграем по всем пунктам. Прежде всего это касается того, что относится к общей природе, то есть в экологии и в отношении народов мира к Израилю. Мы чувствуем, как антисемитизм растет день ото дня, переходя все границы, а мы становимся все более жестоковыйным народом, на самом деле живущим не на земле Израиля, а в Египте, в рабстве у фараона. Мы стали самыми успешными в развитии всех материальных ценностей в мире, в хай-теке, в вооружении, в экономике, взяв эгоистические качества и раздув их до такой степени, что стали самыми первыми в использовании эгоизма. Получается, что мы достигли ступени фараона. Скоро неминуемо придет страдание из-за того, что мы построили такой мир. Но мы можем превратить эту надвигающуюся цунами в ласковую и добрую волну. Это будет уже не волна цунами, которая смывает весь мир и топит всех в себе, а волна конфет и цветов. Давайте начнем с осознания зла и перестанем видеть себя успешными. Из-за этого мы оказываемся в глубокой яме. Израиль обязан принести всему миру методику исправления, знание Творца, довести всех до окончательно исправленного состояния. Из утреннего урока 30 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 3 июля 2019 года, часть 1. Из урока на тему «Строение общества будущего». Цитата из газеты Бальсулама «Народ» Аума. «Народная любовь есть основа любого народа, существование и упразднение которого зависят лишь от нее, а потому она должна стать первоочередной заботой на пути к возрождению народа. Ведь любви этой нет сейчас в нашей среде, ибо мы потеряли ее на пути своих 2000-летних скитаний среди народов мира. В конечном счете здесь всего лишь собрались чужие люди, унаследовавшие культуру 70 народов. Каждый строит себе подмостки в собственном духе и вкусе, и нет ничего естественного и основательного, что могло бы объединить нас изнутри в одно целое». Конец цитаты. Сегодня мы видим явное подтверждение этих слов. Беспорядки, устроенные выходцами из Эфиопии, и демонстрации ультраортодоксов указывают на то, что мы не построили общий фундамент для всего народа. Это огромная проблема, в которой виновато государство. Это задача национального уровня, которую надо наконец начать решать. Как может быть, чтобы через 70 лет существования государства Израиль мы стали свидетелями таких событий, которые потрясли всех? Мы думаем, что ситуация исправится сама собой, но это не произойдет. Обязана проводиться специальная работа внутри этого собрания изгнанников, которым является население Израиля, чтобы превратить его в один народ. Иначе этого не случится. Необходимо специальное воспитание. Представьте, как делают котлеты. Сколько ингредиентов надо туда добавить? Мясо, хлеб, лук, яйца, чеснок, зелень, специи. Когда все это соединяется вместе, получается вкусная котлета. Но если чего-то не хватает, или вообще пробовать каждый компонент по отдельности, то это уже невкусно. И это именно то, что у нас происходит. Нам необходимо всем пройти через такую мясорубку, чтобы она выжила из нас всю чужую культуру, привезенную каждым из страны исхода, и построила из нас новую культуру. Но откуда она возьмется? Если просто смешать все культуры вместе, то получится такой салат, который невозможно взять в рот. Мы должны выбрать только то, что относится к народу Израиля, а к нему относится лишь любовь к ближнему, как к самому себе, и объединение, и больше ничего. Это принцип, по которому организовал народ Авраам. И сегодня нам нужно организовать наш народ заново, как когда-то Авраам собрал его из пришедших к нему вавилонян. Та же задача стоит перед нами сегодня, та же работа, как у праотца Авраама. Если мы этого не делаем, то вот результат. Все говорили об этом, начиная с Бен-Гуриона, но никто так ничего и не сделал. У них не было методики, как пробудить в народе потребность к объединению, чтобы все взмолились и просили дать им силу единства, которая должна прийти свыше, ведь она не находится здесь. Это кажется нереальным, но только таким способом можно построить единый народ. Невозможно по-другому. Из утреннего урока 3 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 3 июля 2019 года, часть 2. Из урока на тему «Величие Творца». Человек получает наполнение не от самой любви, а от любовного томления, от стремления к тому, кого любит. Его радует, что он переживает такие чувства, не получая эгоистического наполнения. Поэтому духовное действие совершается верой выше знания, ради отдачи. Это другое кли. Именно устремление наполняет человека и является главным, а потому надо его выращивать. В нашем мире действует то же правило. Пока мы стремимся к цели, это наполняет нас гораздо больше, чем ее достижение и реализация своей мечты. Тогда мы видим, что это оказалось совсем не то, что мы себе представляли. Но почему? Потому что на самом деле природа желаний и наполнений так не работает. Истинное и постоянное вечное наполнение может быть только от устремления, а не от удовлетворения желания. Желание насладиться создано не для того, чтобы его наполнить, а чтобы выше него развить устремление любви, отдачу. Из утреннего урока 3 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Мудрость и любовь. Вопрос. Каковы ступени обретения мудрости и любви в Кабале? Ответ. Там, где есть мудрость, есть любовь. И там, где любовь, конечно же, есть мудрость. Мудростью мы называем свет Хохма, который распространяется в свете Хасадим. Хасадим – это свет преданности, безоговорочной абсолютной отдачи, выше всех проблем, выше всякого разума. Выше – это не значит, что у тебя нет разума. Наоборот, у тебя огромный разум, и все равно ты готов отдать все. Именно в этой преданности ты начинаешь ощущать Творца, и в этом ощущаешь любовь. Из урока на русском языке 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Настоящее наслаждение. Вопрос. Если цель творения – насладить Творца, то почему, когда я наслаждаюсь, тем самым не выполняю цель творения? Ответ. Цель творения не в том, чтобы вы наслаждались. Ведь наслаждаясь, вы удовлетворяете свой животный эгоизм, и не более того. Это не наслаждение. Мы как маленькие дети, которым кажется, что им хорошо, когда они едят что-то сладкое. Настоящее наслаждение может быть лишь тогда, когда вы абсолютны, вечны, совершенны, растворены, размазаны по всем мирам и для вас нет никакого ограничения, ни в чем и никак. Именно это называется состоянием абсолютного наполнения. Такого состояния вы должны достичь. А для этого вам надо не просто наслаждаться своим маленьким временным тельцем, а подняться до уровня связи с остальными, когда всех вас вместе наполняет Творец. Из урока на русском языке 17 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Каббалистическая теория развития мира, часть 8. Существует ли материя? Вопрос. Говорят, что 95% материи всей Вселенной находится в неизвестном нам состоянии. Мы понимаем, что существует какая-то масса, но мы не ощущаем и не видим ее. Почему? Ответ. Это говорит только о том, что духовная сила настолько выше и сильнее материальной, что маленькая искра света, допустим, грамм духовной силы, обратился в неисчислимое множество тонн материи и силы нашего мира. И 99% из нее мы не ощущаем. Если мы начнем входить внутрь нашей материи, то увидим, что она состоит из чистой энергии. Но все-таки мы принимаем ее за материю, поскольку можем ее ощутить, каким-то образом измерить нашими приборами, нашими свойствами, сенсорами. А вообще ничего этого нет. Самой материи как таковой не существует. Вопрос. В принципе, с точки зрения квантовой физики можно сказать, что если нет человека, то и некому ощутить эту материю. Ответ. Это уже совсем другое дело. Это говорит о теории постижения. Я не могу говорить о том, существует что-то или нет, поскольку воспринимаю все только относительно себя. Вопрос. То есть можно сказать, что когда появился человек, тогда и появилась Вселенная? Ответ. Конечно, она существует только относительно человека. Вопрос. А можно сказать, что до этого она существовала просто в потенциале? Ответ. Нет, ни в каком виде, ничего и ничто. Мы не можем сказать, существовало ли что-то вообще. Вопрос. Но я могу сказать, что когда я появился, тогда и появилась Вселенная. Ответ. Но она появилась только в твоих ощущениях. Тут мы уже входим в совсем в другую область, в методику постижения. Не было никакой Вселенной и нет. Она существует только лишь относительно человека, постигающего ее и таким образом рисующего ее в себе. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 29 ноября 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.